Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы поговорим о том, как прививать детям гигиенические навыки. И для этого мы отправились в музей гигиены, единственный в своем роде не только в Санкт-Петербурге, но и во всей нашей стране. Гигиена – это наука, раздел медицины. Начинать осваивать ее нужно с раннего детства. Вам кажется, что ничего нового в этом вопросе мы вам не расскажем? Ошибаетесь. Музей гигиены городского центра медицинской профилактики в Санкт-Петербурге и его специалисты – кладезь полезных знаний. Освоить азы гигиенического воспитания – обязанность каждого родителя. Будем постигать эту науку шаг за шагом.
Самая простая истина – как прививать детям гигиенические привычки? Личным примером и деликатно. Вот это очень важный момент. Когда вы прививаете гигиенические навыки, вы вырабатываете у ребенка условные рефлексы. Навыки и привычки – это рефлексы. И вы работаете с психоэмоциональной сферой ребенка, которую нельзя перегружать. Мы сейчас находимся в зале инфекционных болезней нашего музея. И обращаю внимание на что? Вот самая простая гигиеническая процедура – мытье рук. Но она же очень эффективная. Она эффективно защищает нас от инфекций кишечных. В период эпидемии вирусных заболеваний мытье рук в два раза снижает вероятность заболеваемости. И второй момент – это закаливание. Как правило, родители моют руки теплой водой, и детей приучают мыть руки теплой водой. Но мытье рук холодной водой – это же самый простой, безопасный способ закаливания. Организм реагирует как единое целое. А если вы еще почередовали теплую воду с холодной, вот вам контрастный душ на руки, опять организм реагирует как единое целое. Но это не значит, что руки ребенка надо подставлять сразу под струю холодной воды. Температура воды холодной должна быть приятна для кожи. Сначала приятно плюс 30, через неделю приятно плюс 25, а еще через неделю плюс 20. Вот вам закаливание в действии. Ну и у нас вот этот мальчик, который показывает, сколько удовольствия он получает, принимая душ. Детей тоже надо приучать принимать душ. Наша кожа – это место, через которое очищается наш организм. Всю грязь изнутри он выкидывает в том числе и через кожу. Не только через кожу, но много через кожу. И значит, каждый день эту кожу надо освободить от этой грязи, чтобы новая порция спокойно вышла, нашла свое место на поверхности кожи. Поэтому душ.
Ребенок любит животных, не одергивайте его. Научите грамотному общению с дикими зверями, разносчиками многих опасных болезней.
С одной стороны, мы должны воспитывать детьми добрыми. Мы видим бездомных животных. Они голодные, их надо покормить. Но детям еще надо объяснять. Вот нельзя с детьми разговаривать в приказном порядке. Нельзя и все. Часто приходится слышать. Потому что нельзя. Все. А ребенок же осмысливает это. Ему необходимо выяснить, почему нельзя. Почему нельзя кормить животное с руки? Почему не надо еду подносить на тарелочке прямо к мордочке животного? Почему нельзя бросать в сторону животного кусочек пищи? Ну, напугается животное. А если животное очень голодное, вместе с едой пальчик ребенка укусит. Поэтому учить ребенка тому, что мы можем еду поставить в сторонку, а животное по запаху найдет.
Покормил животное – поешь и сам. Здоровый образ жизни – это сочетание правильного питания и физических нагрузок. Стоит прививать детям такие привычки, от которых качество их жизни возрастает.
Сейчас мы будем говорить о правильном питании, потому что все-таки основа нашего здоровой жизни, здоровья организма – это правильное питание. Все клетки надо накормить. И вот я обращаю ваше внимание, пищу надо не только съесть, ее нужно донести до клеток, позволить войти этой пище в клетки, встроиться в химические реакции обмена веществ, вот тогда можно считать, что вы все сделали правильно, и ваш образ жизни здоровый. Что для этого нужно? Ну, первое, понятно, рациональное питание. Вот я вам сейчас буду говорить о питании современного человека в современных условиях жизни при современном качестве продуктов. Основа питания – это разнообразные и разноцветные овощи. К этим овощам мы добавляем белковые продукты, добавляем фрукты и добавляем зерновые продукты. И по весам анализаторам это четко видно, что именно такой вариант хорошо работает на наше здоровье. Овощи, я сказала, разнообразные и разноцветные. Каждый день вспоминаем 7 цветов радуги. Человеку ежедневно нужно съедать овощи и фрукты 7 цветов радуги плюс белый цвет. Это не значит, что каждого цвета надо съесть много. Это всего лишь разноцветие в тарелочке. И обязательно вкусно. То есть сочетание продуктов в блюде должно быть таким, чтобы было вкусно и детям, и взрослым. С детьми сложнее. Дети очень эмоциональны, впечатлительны. Вот ребенку не понравился цвет продукта, и он откажется его есть. Обычно это бывает с баклажанами. Они темные, и детей пугает этот темный цвет. Но и до какого-то возраста не надо заставлять ребенка есть баклажаны. Или вот большое значение придает оформлению блюда, когда особенно детей кормят. Сочетание цветов в тарелке. Форма нарезки продуктов в тарелке. Размер тарелки и рисунок на тарелке, особенно если дети младшего возраста. Вот это все надо учитывать. Рисунок может напугать, а может поспособствовать, чтобы ребенок съел. Или, например, ребенок-то маленький, а вы ему накладываете еду в большую тарелку. Немного кладете по его возрасту, но тарелка-то большая. И его бедолагу давит размер тарелки, он не обращает внимания на то, что порция в тарелке совсем небольшая. Это необходимо учитывать. Может быть, кто-то из вас и видел, это не так редко встречается. Ребенку налили суп в глубокую тарелочку, он поставил вертикально ложку и смотрит, половина ложки или больше. Больше есть не будет, а если половина меньше, будет есть. Понимаете, у детей свои меры весов, да, что называется. Это тоже надо учитывать, это нормально. Я еще раз повторяю, у детей свои логические цепочки в оценке окружающего мира, и это надо учитывать. У ребенка какая проблема? Он не может оценить отдаленные результаты своих решений. Вот и все. У него недостаточно жизненного опыта. А решение он принимает вполне осознанно. Есть такое мнение, и оно, в принципе, оправдано. В течение недели нужно съесть от 28 до 35 наименований различных продуктов. Это не значит, что каждого много. Это, опять же, по кусочку кладете. В организме действуют два правила. Первое – всего понемножку. И тогда организм возьмет все необходимые ему питательные вещества. Даже если человек съел то, что организму сейчас не надо, он съел это в небольшом количестве, организм уберет во внешнюю среду без повреждений. И второе правило – один в поле не воин. Когда у нас питание разнообразное, каждый день, в каждый прием пищи, все эти питательные вещества берутся за руку и дружно идут в клеточку. Если у вас в холодильнике есть 3 блюда каждый день, овощной суп – одно сочетание овощей. Овощной салат или винегрет – другое сочетание овощей. И какое-то термически обработанное овощное блюдо. Вот вы наберете эти 7 цветов радуги. И у нас в первую очередь должны быть термически обработанные продукты. Иначе организм страдает. Вся беда в том, что, опять же, работает закон перехода количества в качество. Мы должны много раз ударить по клеткам неправильной едой, сформировать дефициты питательных веществ или биологически активных веществ, и только потом мы увидим болезнь. А вот вынырнуть из этой болезни удастся не всегда. Ферментные системы могут быть так повреждены, что их не удастся восстановить. Кратность питания, но не меньше 3 раз. И блокада Ленинграда в этом вопросе поставила свою точку давно. Наш же центр работал всю блокаду, напротив нас работало радио. И каждый день была передача «Внимание, говорит Дом санитарного просвещения». Учили защищаться от инфекционных заболеваний в условиях блокады, когда канализация не работает, когда нет водопровода, когда вода только из Невы. В Ленинграде не было эпидемии инфекционных заболеваний. Насколько мне известно, это единственный случай в истории военных блокад города. Она самая длительная военная блокада и единственная, когда не было эпидемий. Вспышки были. Сразу выявляли всеми силами, санитарными отрядами. А фашисты еще из Ленинградской области отправляли через линию фронта больных сыпным тифом, чтобы вызвать эпидемию в городе. Не удалось. Вот что такое правило гигиены. Даже в условиях блокады и грязи, так скажем, да? Вот. И, например, моя бабушка никогда не позволяла отцу и дяде съедать маленький кусочек хлеба, 125 грамм, сразу. Делила на 3 части. У них был маленький завтрак, маленький обед и маленький ужин. Наш обмен веществ – это топка паровоза. Бросили уголек – горит. Не бросили – заглох. И она все время бросала уголечек по чуть-чуть, не давала заглохнуть обмену веществ. И дядя всю жизнь повторял. Мы выжили в блокаду только потому, что мама не позволяла нам сразу съедать кусочек хлеба. Делила.
Сейчас дефицита в хлебе нет. Наоборот, переизбыток выпечки. И дети любят сладкое куда больше, чем суп. Отказывать совсем нельзя, но воспитывать культуру потребления, в том числе и лакомств, можно.
К сожалению, в Петербурге такое огромное количество кондитерских отделов и кафе, что все вместе они превратились в оружие массового поражения нашего здоровья. И когда наблюдаешь рядом вполне приличная столовая с неплохим набором продуктов, и тут же другая дверь в кондитерскую, кондитерской народ есть, в этой столовой народу очень мало. Но отказываться от сладкого невозможно при таком количестве соблазнов. Как поступать? Ну, во-первых, не надо есть сладкое все-таки на пустой желудок, ни к чему. Правильно покушали, разнообразная тарелочка. А, кстати, вот обед, да, супы надо есть обязательно, один раз в день. Хотя появились диетологи, которые говорят, суп – бесполезная еда. Неправда. Мы часть питательных веществ получаем только из раствора, значит, из бульона. Мы с вами правильно поели, оставили в желудке место для сладкого. Перед нами стоит пирожное. Вот если оно маленькое, делим на две части. Если большое, делим на три части. Одну часть кладем на свою тарелочку, остальное или в холодильник, или угощаем. А вот свою часть делим на несколько кусочков. Каждый кусочек отдельно кладем в рот. Каждый кусочек смакуем. Мы работаем со своей психической составляющей. Взяли конфетку, на несколько кусочков разделили, каждый кусочек посмаковали, да еще любимую конфетку. Хватит половинки конфетки после еды, вторая половинка уйдет на другой прием пищи, потому что совсем отказаться невозможно, надо реально смотреть на ситуацию, да? А после сладкого в желудке еще надо оставить немножко места или для кусочка яблока, или для кусочка твердого сыра, именно твердых сортов, или для кусочка сырой моркови или сырой капусты, можно для орешков. Мы так восстанавливаем баланс во рту и не даем развиваться микробам, которые вызывают кариес. Но как есть орешки и семечки? Это небольшими порциями. При хорошей переносимости можно и каждый день иметь маленький контейнер. Туда положили разных ядрышки разных орешков. И вот на день, а бывает, что и на два. И каждую порцию орешков и семечек надо пережевывать до состояния кашицы. Вот тогда они усвоятся. Даже маленькие кусочки не усваиваются, и когда их слишком много, что бывает чаще у пожилых, конечно, засоряют кишечник в итоге. А продукт полезный, почему от него надо отказываться? Но опять же, все исключительно по переносимости организма.
Есть разделы гигиенического воспитания, к которым подходить и страшно, и неприятно, но обязательно нужно. Главное – делать это правильно.
Мы с вами стоим у стенда с глистами. Это тоже часть живой природы. Надо понимать, что мы никуда от этого не денемся. Да? Но вообще с теми живыми организмами, которые находятся в природе, надо просто наладить правильные взаимоотношения. И все. Правильные взаимоотношения с глистами какие? Но опять же, мытье рук – раз. Стрижка ногтей – два. Надо в доме иметь щеточку, чтобы мыть подногтевые пространства. Но мыть аккуратно. Щетка не должна быть жесткой, иначе вы повредите подногтевые пространства, и там будет воспаление. Щеточка должна быть мягкой. И когда вы ребенку показываете, как мыть подногтевые пространства, это надо делать нежно, не без надавливания, и той щеткой, которая не вызывает болевых ощущений у ребенка. Это очень важно. Кроме того, надо научить ребенка мыть овощи и фрукты. Понятно, что когда ребенок совсем маленький, вы будете делать это сами. Но когда он уже подрастает, а что для этого нужно иметь? Нужно иметь дома щетку. Удобную, с ручкой щетку. Еще фрукты мы можем помыть без щетки, там и шкурка более нежная. А овощи, конечно, надо мыть вот с этой щеточкой. Кроме того, вот проблема какая бывает? Фрукты со шкуркой, да? Бананы, мандарины, апельсины. Немногие родители говорят детям, что шкурку надо сначала помыть, а потом снять. Иначе мы пальцами грязь перенесем на мякоть. А не надо уповать, что вы там кончиками пальцев, только чуть-чуть, да? И когда вы выбираете эти продукты, нужно выбирать с целой шкуркой, чтобы там не было повреждений. Если есть повреждения, значит, уже какая-то грязь попала. Какая, вы не знаете. Кроме того, на прилавках лежат разрезанные арбузы, завернутые в пищевую пленку. Это совершенно недопустимо, потому что мыть этот продукт вы уже не сможете. Ну, варенье варить тоже вряд ли, да? Поэтому не покупать, не соблазняться на такие продукты, на такие фрукты и овощи, которые не будут подвергаться термической обработке. Другая защита – сырой лук и сырой чеснок. Каждый день в рацион вводим небольшими порциями сырый лук и сырой чеснок. Глисты боятся. Вирусы, бактерии не любят. Но надо помнить, что у ребят желудки нежные. Значит, вы не можете им дать порцию побольше. Их надо просто приучить, выработать рефлекс, что каждый день в рацион должны входить сырой лук или сырой чеснок. Опять же, по переносимости. Сырой лук переносится не всеми, у некоторых изжогу вызывает. Чеснок переносится, допустим, чаще лучше. Выбираете. Маленькому ребенку, конечно, в идеале нужно брать нежгучие сорта. Но где вы их купите? Нежгучие сорта хранятся плохо, хранятся хорошо жгучие. Значит, естественно, мы на прилавках чаще всего видим жгучие сорта. Смешать с пищей. Можно смешать с растительным маслом, с негорячим пюре. Получается вкусно. Можно смешать с натертым сыром и немножко сметанки добавить. Вот вы тоже смягчаете. Можно чуть-чуть полить лимонным соком. Вот детям же все блюда, которые требуют легкой кислинки, туда уксус не рекомендуется добавлять. Именно лимонная кислота. Но добавлять надо аккуратно, потому что можно очень легко передозировать, и будет слишком кисло. Поэтому пробовать, прежде чем решить, сколько добавить лимонного сока. Вот такие варианты, чтобы было вкусно. Некоторые детки с удовольствием едят зеленый лук, даже особенно не надо с пищей смешивать. Но в любом случае во время приема пищи на голодный желудок ничего этого не едим. То есть мы должны правильно пользоваться продуктами без всякого фанатизма. Вот это тоже надо понимать. То есть не все так страшно на самом деле. Все можно регулировать. Человек может регулировать свои взаимоотношения с окружающей живой природой. И должен этим пользоваться свойством.
Сейчас мы следим за гигиеной детей усиленно, такие уж времена. Но все ли предпринимаемые нами меры правильные? Как не запугать ребенка, объясняя ему, кто такие, например, паразиты? Некоторые родители стремятся еще и фото показать. Подобные меры могут лишить ребенка сна и покоя.
Опять же возвращаемся к мытью рук. Но и тут надо соблюдать определенные правила. Рекламируют антибактериальное мыло, которое уничтожает все микробы. Оно уничтожит и те микробы хорошие, которые защищают нашу кожу. Мыло не должно быть дезинфицирующим средством. Обычное мыло, которое хорошо пенится. Вот это условие обязательно. Чем больше пены на руках, тем лучше смывается грязь. И дети еще с этой пеной поиграют вдобавок. Любые меры предосторожности, чтобы не заболеть, не должны ребенка запугивать. Во-первых, родители должны понимать, они лучше знают своего ребенка, степень его впечатлительности. И ее обязательно надо учитывать. И можно же не показывать что-то вот живое, да? А можно нарисовать. И показать ребенку, сказать, что вот это нам не нужно. И чтобы жили в других местах, а не у нас с тобой. Вот давай будем вот это делать. И пусть они живут сами по себе, а мы сами по себе будем сохранять свое здоровье. То есть не делать чудовищ из окружающей природы. Мы все равно в ней живем. И мы все равно со всем этим контактируем. Значит, это не чудовищ, это наши соседи. Но соседи бывают хорошие и не очень хорошие. Одних соседей можно приглашать в гости, а других соседей не надо приглашать в гости. Пусть живут сами по себе. И вот что-нибудь в такой в игровой форме ребятам объяснять, что хорошо, что плохо и что нужно делать, чтобы сохранять свое здоровье, какие гигиенические правила надо соблюдать.
Утоление жажды – естественный и необходимый процесс. Но все ли напитки для этого годятся? И как объяснить ребенку, что некоторые из них приносят только вред?
Сейчас информация для любителей пепси-колы, кока-колы. Это, кстати, проблема у наших подростков. Они увлекаются этими напитками, и у них кости становятся мягкими. Ведь это болезнь стариков. А теперь у нас страдают подростки. Дело в том, что эти напитки содержат много солей и фосфатов. Что делают эти соли? Пища пришла в тонкий кишечник. Здесь появился кальций, который должен, например, уйти в кости, чтобы не ломались, зубы, чтобы не портились. А одновременно поступает пепси-кола со своими фосфатами. Эти фосфаты забирают кальций прямо в тонком кишечнике. Получаются нерастворимые соединения, которые выбрасываются в унитаз. Кости не получили кальция, зубы не получили кальция. Кости становятся мягкими, со временем становятся хрупкими, а зубы портятся. У меня был маленький мальчик, еще дошкольник, на экскурсии. Я ему все это рассказываю, такой умница. А он говорит, а доктор, а зубы-то мне лечили уже много раз. И десну мне резали, потому что там был гной. А бабушка стоит рядом и говорит, вот представьте, как у ребенка прием пищи, родители ставят стакан кока-колы. Они решили, что простую воду пьют бедняки. А куда мы денемся без простой воды? У нас кровь будет густая, у нас в клеточках вода будет густая, и тогда будут плохо протекать химические реакции, будут замедляться, клеточки будут болеть. Опять же, простая вода нам нужна обязательно. Ну, вот такая ситуация. ситуация в семье. Какие у мальчика плохие зубы, уже родители знают. А какие плохие кости поймут, когда кости будут ломаться. А мальчик захочет заниматься спортом. А какой уж тут спорт? Значит, еще одна мера профилактическая предупреждение заболеваний уходит из жизни этого ребенка. Поэтому у нас же есть хорошие напитки. Переключите свое внимание. У нас есть компоты, кисели, морсы. Лучше всего, конечно, готовить самим. Лимонад хорошо готовить самим. У вас не будет много углекислого газа в этом лимонаде. Вы положите немного сахара туда, да? Сделаете его вкусным. Потому что сахар тоже разрушает наш организм, и не только зубы. И таким образом нам есть чем заменить. Только сделайте вкусное, сделайте сами. Потому что, увы, соки, свежевыжатый сок – это хорошо, но мы все-таки его стараемся, нужно после еды, там много различных органических кислот, и слишком увлекаться соками даже своими не надо. На уж магазины, извините, там столько сахара. Даже на тех упаковках, где большими буквами пишут «без сахара», маленькими буквами пишут, что там сахар входит. И по вкусу, конечно, они до приторности сладкие. Если все-таки ребенку, даже взрослому, купили такой сок, его надо в два раза развести водой. И педиатры, которые вот наблюдали за детьми, родители увлекались соками магазинными, якобы, чтобы укрепить здоровье ребенка, да? И педиатры видели проблемы со здоровьем у этих детей и остерегали родителей от этого. Вот тоже еще один подход, чтобы сохранять свое здоровье. А другой мальчишка мне говорит, прослушал это все, 4 класс, и говорит, хорошо, я не буду пить попсиколу после еды, буду пить ее перед едой. Но любые газированные сладкие напитки делают наш организм кислым. В таком состоянии он существовать не может. Один из способов защиты – кальций из костей и кальций из зубов, чтобы нейтрализовать среду. Но и опять зубы болеют, кости ломаются.
Стоматология стремительно развивается, и поход к врачу уже не похож на пытку. Но лучше, если лечить ничего не надо. А для этого ребенка нужно научить правильно чистить зубы.
Сейчас мы поговорим о чистке зубов. Вот очень важный момент, потому что состояние зубов обеспечивает нам хорошее измельчение пищи, а значит, хорошее переваривание пищи. И чем дольше человек живет со своими зубами, тем он здоровее будет. Поэтому зубы действительно нам надо как можно раньше научить детей чистить зубы самим. Сначала мы им помогаем, мы им объясняем терпеливо, показываем, может быть, даже свои зубы показываем, как чистить свои зубы, чтобы ребенок глазками увидел, как щетка должна двигаться, какое движение рук при этом. И потом потихонечку, взяв щетку в руку ребенка, положив щетку и взяв это все в свою руку, вместе с рукой ребенка мы ему показываем, как надо чистить зубки. Современная точка зрения, да, но она правильная, по сути-то, мы чистим зубы выметающими движениями. Это даже не все взрослые знают. Верхние зубы чистим сверху вниз, в одном направлении. Таким образом выметаем остатки пищи зубов. Обязательно чистим внутреннюю поверхность тоже сверху вниз. Вот эти большие горизонтальные поверхности чистим и сразу выметаем остатки пищи. Не трем вот так вот, да, а выметаем. Нижние зубы чистим снизу вверх, внутри снизу вверх. Эти плоские поверхности тоже чистим и сразу выметаем. Но даже если просто подумать, да, если мы сразу грязные зубы с остатками пищи начинаем чистить вот так и вот так. И что мы делаем с остатками пищи? Мы их размазываем, можем втереть между зубами. Невыгодно. А у стоматологов есть рекомендация чистить зубы круговыми движениями. В общем-то, рекомендация правильная, да? Но мы сначала зубы освободим от остатков пищи, рот сполоснем и дополнительно почистим круговыми движениями. И еще какая бывает проблема? Если человек неправильно питается, взрослый, ребенок, неважно, едят мало овощей разнообразных. Возвращаемся к этому. При чистке зубов появляется кровоточивость. У кого-то больше, у кого-то меньше. Едят твердую пищу, яблоки, например, появляется кровоточивость. В первую очередь это дефицит витамина С. И как только вы делаете свой рацион разнообразным по овощам с добавлением фруктов, у вас довольно быстро уходит эта кровоточивость. Утром стоматологи нам рекомендуют рот сполоснуть, а после еды почистить. Тоже справедливо. Но если у нас уже есть кариозный зуб, а до врача не добежали, ну, будете чистить 3 раза в день. И до завтрака, и после завтрака, и вечером. И бегом к зубному врачу. Маленькую дырочку, старая истина, лечить легко, быстро и не больно. А большую глубокую дырочку, увы, надо лечить долго. А что говорят подростки? Мне жалко времени потратить на чистку зубов 2 минуты. А потом в кресле стоматолога будешь сидеть 1 час, и тебе будут чистить твой больной зуб. Это выгодно? Нет. А больной зуб, если его не полечить, всю эту грязь человек заглатывает, это идет в желудок, это идет там, если сможет, пройдет и в 12-перстную кишку, допустим, если желудочный сок не сможет погубить эти микробы. Ну и что? Это повод для воспаления в том же желудке и нарушение его работы, нарушение усвоения пищи. Поэтому зубы чистить обязательно. И, конечно, с маленькими детьми, да, но это все приходится учитывать их особенности характера, возраста. Надо делать, опять же, деликатно и делать мягкими щетками. Если вы у ребенка вызовете болевые ощущения, это может его напугать настолько, что он будет отказываться чистить зубы именно по этой причине. Другая проблема. Зубные пасты детские делают вкусными, с приятным запахом, с эссенциями фруктовыми. Ребенок начинает их есть. Еще одна, да, проблема, но это особенность детского возраста. Он верит тому, что он видит. И вкусовые ощущения. Вкусно? Вкусно. Значит, можно съесть. Он же не будет разбирать химический состав этой зубной пасты. Тоже не такая проблема, поэтому не старайтесь покупать зубную пасту очень вкусную. Главное, чтобы она не была неприятного вкуса. Вот это основная задача, чтобы она не вызывала отторжения. И так вот потихонечку, терпеливо, когда мы работаем с детьми, даже с подростками, терпение и деликатность. Вот это не у меня было на экскурсии, у моей коллеги, ребята были 9 класс. Я не присутствовала на экскурсии, но ее поразило, что в конце экскурсии подросток сказал: впервые в жизни заинтересовались моим мнением. То есть экскурсовод что-то спросил, поинтересовался мнением этого ребенка на какую-то ситуацию. Для них это очень важно. Вот в любом возрасте, а подростки особенно чувствительны, у них уже есть свое мнение. Поэтому деликатность, помнить о том, что мы работаем с психоэмоциональной сферой, помним о том, что привычки гигиенические – это условные рефлексы, которые надо выработать, на это надо время. И не нужно делать из гигиенических привычек повод для развития невроза у взрослых и детей.
Итак, без гигиенического воспитания не обойтись. Книги, передачи и музей гигиены родителям в помощь. Но помните, ваш ребенок будет в первую очередь учиться на вашем примере. Экспозиция музея заканчивается историей медицинской маски. Оказывается, и этот предмет многое может нам поведать. Но главное, чтобы у вас был интерес к гигиене. И интерес этот был здоровым. Тогда и детям мы сможем привить самые здоровые гигиенические навыки. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!